тот год, когда мой отец, падишах-император, использовав гибель герцога Лета, вновь отдал Аракис Харконненам, ему исполнилось 72 года, хотя выглядел он не более чем на 35. На людях он появлялся обычно в мундире Сардаукара и в черном шлеме Бурсега, гребень которого украшал золотой императорский лев. Такое одеяние служило открытым напоминанием об источнике его могущества. Впрочем, он не был очень уж прям, и не всегда его намеки были столь явными. Когда он хотел, он просто лучился обаянием и искренностью. Теперь я, однако, часто думаю, было ли в нем хоть что-то, что было бы в действительности тем же, чем казалось. Я думаю порой, что он постоянно сражался, чтобы вырваться из невидимой клетки. Не забывайте, он был император, глава династии, истоки которой уходят во тьму веков. Но мы, Бене Гессерит, отказали ему в праве иметь законного сына-наследника. Не есть ли это величайшее поражение для любого правителя и во все времена? Мать моя покорилась решению старших сестер, леди же Джессика ослушалась их. Кто из них двоих был прав? На этот вопрос уже дала ответ сама история. Принцесса Ирулан в доме моего отца. Джессика проснулась во мраке пещеры. Она слышала, как вокруг шевелятся фримены, обоняла едкий запах десятикомбов. Внутреннее чувство времени говорило ей, что снаружи скоро наступит ночь, хотя в пещере было по-прежнему темно. Ее затеняли пластиковые пологи, сохранявшие внутри влагу их тел. Она поняла, что позволила себе впасть в полное расслабление, в тяжкий сон глубокой усталости. А это само по себе говорило о том, что ее подсознание доверилось Стилгару, решила, что среди его людей она в безопасности. Она повернулась в гамаке, который соорудили для нее из ее же бурнуса, спустила ноги на каменный пол, натянула песчаные сапоги. Надо не забыть, что сапоги следует застегивать посвободнее в голенище, чтобы не затруднять прокачку десятикомба, напомнила она себе, сколько же всего нужно запомнить. Она все еще чувствовала во рту вкус утренней еды, кусочка птичьего мяса, смешанного с зерном и пряным медом, и все это завернуто в листья. Ей пришло в голову, что время тут перевернуто, с ног на голову. Ночь отдана дневным заботам, а днем отдыхают. Ночь укрывает, ночь безопасна. Она сняла бурнус со вбитых в стену каменного алькова гамачных крючев, повертела его в темноте, нашла верх и надела. Теперь ее мучила проблема, как дать знать в Бене Гессерит о двоих заблудившихся в песках беглецах, скрывающихся в ракийском убежище. В глубине пещеры зажглись плавающие лампы. Она увидела деловитую суету фрименов и среди них Пауля, уже одетого. Его капюшон был откинут, открывая орлиный, типично атрейдисовский профиль. «Как странно он вел себя перед сном», — подумала она, — «словно совершенно ушел в себя. Словно человек, вернувшийся из царства смерти и не вполне еще осознавший свое возвращение, глаза полуприкрыты и будто остекленели, взгляд обращен внутрь себя». Она невольно вспомнила, как он предупреждал ее о том, что пряность формирует привычку и зависимость. А может быть, есть и побочные эффекты? Вот он говорит, что пряность как-то связана с его пророческими видениями. А что именно видит, не говорит. Стилгар вышел из теней справа, приблизился к группке, собравшейся под плавающими лампами. Джессика сразу обратила внимание на то, как он пощипывает бороду, как по-кошачьи сторожка держится. Короткий страх пронизал Джессику. Все ее чувства обострились, едва она ощутила напряжение, сгустившееся вокруг Пауля, скованные движения, явно ритуальные позы. «Она под моим покровительством», — загремел Стилгар. Джессика узнала стоящего перед ним Фримена — Джамис. А затем, по напряженно застывшим плечам, поняла, что Джамис в ярости. Джамис, которого побил Пауль.
«Ты знаешь закон, Стилгар», — говорил Джамис.
«Кому и знать, как не мне», — отвечал Стилгар примиряющим тоном. Он, похоже, пытался загладить какую-то размолвку.
«И я требую поединка», — прорычал Джамис.
Джессика перебежала пещеру, схватила Стилгара за руку. «Что это значит?» — спросила она. «Правило Амталь», — пожал тот плечами. «Джамис настаивает на своем праве проверить вас, те ли вы, о которых говорит легенда».
«Она должна выставить за себя поединщика», — хмуро сказал Джамис. «Если он победит, стало быть, все правда. Но только сказано...»
Он обвел взглядом столпившихся соплеменников.
«Сказано, что не будет ей нужды в поединчике из Фрименов. А это может значить только одно. Своего поединщика она приведет с собой».
«Да он хочет драться с Паулем», — ужаснулась Джессика. Она отпустила руку Стилгара, шагнула вперед. «Я всегда бьюсь за себя сама, и потому не нуждаюсь в поединщике», — отрезала она. «Кажется, это должно быть ясно».
«Ты нам не указывай, что ты там делаешь и как», — заявил Джамис. «Во всяком случае, пока мы не увидим более убедительных доказательств. Стилгар мог утром научить тебя, что говорить». «Он там, может, потискал тебя, сказал, что надо, а ты задолбила и повторила нам, без понятия, только чтоб обманом втереться к нам».
«Я, конечно, могла бы убить его», — напряженно думала Джессика. «Только не будет ли это противоречить их толкованию легенды?» И она вновь поразилась тому, как были здесь искажены учения миссионарии протектива. Стилгар посмотрел на Джессику и сказал негромко, но так, чтобы те, кто стоял ближе к ним, услышали. «У Джамиса на вас зуб, Саедина. Твой сын победил его и...»
«Это была случайность!» — взорвался Джамис. «В котловине Туона они напустили на меня чары, и сейчас я это докажу!»
«И я сам его побеждал», — спокойно продолжил Стилгар. «Вот он и вызывает его на Тахадди, чтобы отыграться заодно и на мне. Джамис слишком буин и слишком любит насилие для того, чтобы стать хорошим вождем. Слишком часто его обуревает гафла, смятение. На устах его закон, а в сердце царит сарфа, отвергающая оной. Нет, вождя из него не выйдет. Я, правда, щадил его до сих пор, потому что он по буйности своей хорош в бою. Но когда его снедает такое вот кровожадное бешенство, он становится опасен и для своих».
«Стилгар!» — прорычал Джамис.
Джессика поняла. Стилгар хочет взбесить Джамиса, чтобы тот вызвал его, а не Пауля. Стилгар повернулся к Джамису и попытался сказать мягко, успокаивающе, хотя ему было нелегко смирить свой рык. «Подумай, Джамис, он ведь еще мальчик. Он...»
«Не ты ли назвал его мужчиной?» — возразил Джамис. «А если верить его матери, он прошел через испытание Гом-Джабаром. Смотри, его плоть крепка и полна, а воды у него... Ребята, которые несли его рюкзак, говорят, что в нем вода литраками, литраками! А мы высасываем насухо водяные карманы своих десятикомбов, едва в них проступит хоть капля!»
Стилгар посмотрел на Джессику. «Это правда? У вас есть вода?» «Да». «Несколько литраков?» «Два». «Как вы хотели распорядиться этим богатством?»
«Богатством»,
— подумала она и покачала головой, услышав холодок в его голосе. «Там, где я родилась, вода падала с неба и широкими реками текла по земле», — сказала она. «Там были океаны столь широкие, что нельзя увидеть другой берег. Меня не учили водной дисциплине, не было нужды. так что мне просто не приходилось так думать о воде. По толпе пронесся изумленный вздох.
«Вода с неба! Вода текла по земле!» — повторяли все.
«А ты знала, что некоторые из нас, по несчастной случайности, потеряли всю воду из своих водяных карманов, и им придется плохо до того еще, как мы дойдем до Табора нынче ночью?»
«Откуда?»
— возразила Джессика, покачав головой. «Но раз они нуждаются в воде, пусть возьмут нашу». «Ты именно так хотела поступить со своим богатством?»
«Я хотела, чтобы вода сохраняла жизнь», — просто ответила Джессика.
«Тогда мы принимаем твое благословение, Саеддина».
«Только ты нас своей водой не купишь», — прорычал Джамис. «И ты меня не заставишь вызвать тебя. Я-то вижу, что ты хочешь заставить меня драться с тобой, прежде чем я докажу, что прав».
Стилгар посмотрел Джамису в лицо. «Ты все-таки собираешься вызвать на поединок ребенка?» Негромко спросил он, но все услышали в его голосе смерть.
«Ее надо испытать», — упрямо сказал Джамис, — «через ее поединчика».
«Несмотря на то, что она под моим покровительством».
«Я взываю к правилу Амталь», — заявил Джамис. «Это мое право».
Стилгар кивнул. «Тогда знай, если тебя не зарежет парень, ты будешь отвечать уже моему ножу, и на этот раз я не стану сдерживать его, как прежде».
«Вы не можете так поступать», — возмутилась Джессика, — «ведь Пауль всего лишь...»
«Тебе не следует вмешиваться, Саеддина», — сказал Стилгар. «О, уж я-то знаю, что ты можешь одолеть меня, а стало быть, и любого среди нас, но против всех разом тебе не выстоять. Поединок будет. Это Амталь». Джессика замолчала. В зеленоватом свете плавающих ламп она видела, как лицо Стилгара закаменело в демонической жестокости. Она перевела взгляд на Джамиса. Тот что-то обдумывал.
«Надо было понять это раньше. Он из думающих, из тех, кто молчит и думает про себя. Надо было мне быть готовой к этому».
«Если ты сделаешь что-то с моим сыном, — проговорила она, — тебе придется иметь дело со мной. Я вызываю тебя сейчас. Я изрублю тебя, мама!» Пауль шагнул к ней и тронул ее за рукав. «Может, если я объясню Джамису, как...»
«Объясню?» — фыркнул Джамис.
Пауль замолчал, глядя на противника. Он не боялся Джамиса. Тот выглядел неуклюжим, и Пауль так легко свалил его там на песке. Но Пауль все еще чувствовал в этой пещере бурление будущего. Все еще помнил видение, в котором погибал от ножа. И было так мало путей, на которых он мог уцелеть. Стилгар сказал: «Саеддина, ты должна теперь отойти».
«Прекрати звать ее Саединой!» — крикнул Джамис. «Это еще доказать надо. Ну, знает она молитву, так что? У нас ее каждый ребенок знает».
«Он говорил достаточно, и теперь у меня есть к нему ключ», — думала Джессика. «Я могла бы одним словом связать его». Она поколебалась. «Но я не смогу остановить их всех». «Да, ты мне ответишь», — сказала Джессика особым вибрирующим голосом с небольшим подвыванием и перехватом в конце. Джамис посмотрел на нее с видимым страхом. «Я покажу тебе, что такое муки смерти», — продолжала она вещать тем же голосом. «Помни об этом, когда будешь драться. Ты испытаешь такие муки, что даже Гом-Джабар покажется тебе просто удовольствием. Ты будешь корчиться и извиваться в...»
«Она хочет меня заколдовать!» — задыхаясь, воскликнул Джамис.
Он поднес к уху руку, сжатую в кулак, заслоняясь от порчи.
«Я требую, чтобы она замолчала!»
«Пусть будет так», — отозвался Стилгар. Он бросил на Джессику предупреждающий взгляд. «Если ты снова заговоришь с Эддина, мы будем знать, что ты колдуешь, и ты поплатишься за это жизнью». Кивком он велел ей отойти. Чьи-то руки взяли ее за локти, за плечи, потянули назад. В этих прикосновениях не было враждебности. Фримены отошли от Пауля, лишь Чани что-то шептала ему, кивая время от времени в сторону Джамиса. Фримены расступились, образовав кольцо. Принесли еще несколько плавающих ламп и включили их в режиме желтого света. Джамис вступил в круг, сбросил бурнус и кинул его кому-то в толпе. Он стоял, обтянутый дымчато-серым десятикомбом, местами залатанным, местами в сборках и складках. Десятикомб был хорошо подогнан. Наклонив голову, он потянул воду из трубки кармана, потом выпрямился, стянул десятикомб и бережно передал его кому-то. Теперь он ожидал поединка, одетый лишь в набедренную повязку. Кроме того, его ступни обтягивала на манер носков плотная ткань. В правой руке он сжимал крис. Джессика смотрела, как Чани помогает Паулю. Вот она вложила ему в руку крис. Пауль примерился к нему, прикидывая вес и балансировку. Джессика вспомнила, ведь Пауль обучен управлению праной и бинду, нервами и мускулами. У него великолепная смертоносная школа фехтования, его учителями были такие люди, как Дункан Айдаха и Гурни Халик. Люди, о которых уже при жизни слагали легенды. Мальчик знал и хитрые, и коварные приемы Бена Гессерит, он был ловок и гибок. И кажется, сейчас он спокоен и собран.